если вам уже вот за 40 лет и больше, то, не знаю, знаете вы это или нет, врачи вообще, ну, как бы рекомендуют хотя бы один раз в год, ну, как-то обследоваться, ну, сдавать анализы, проходить флюорографию, как-то обследовать свое здоровье. Почему? Потому что, ну, с этого возраста как-то у людей больше болезней возникают, и просто, что это возможно на ранней стадии как-то обнаружить какую-то болезнь, чтобы ее не запускать, потому что тогда, ну, лечить будет гораздо, гораздо легче. Ну, это такое напоминание. И вы знаете, мне кажется, что вот точно так же периодически было бы неплохо каждому верующему и церкви в целом проверять свое духовное состояние. При том, что апостол Павел в одном из посланий, он так и говорит: верили вы? То есть он говорит: проверяйте себя, в каком духовном состоянии вы сейчас находитесь, верили вы, что происходит с вашей верой, уклонились ли вы от Божьего пути, охладели ли, или вы действительно твердо следуете за Иисусом Христом. И мне захотелось как-то вот попытаться сделать это, о том, чтобы мы могли сегодня, и не только сегодня, а вот начиная с этого воскресенья до Рождества, попробовать исследовать свое личное духовное состояние и духовное здоровье нашей поместной церкви Благовестия. И так как поместная церковь состоит из отдельных людей, то эта хорошая проверка будет подумать о своем личном духовном состоянии, потому что от здоровья духовного одного человека, члена церкви, будет зависеть и духовное состояние в целом всей церкви. При том, что в Новом Завете, в книге Откровений, мы находим такой пример, когда однажды что-то подобное сделал Иисус Христос. В первых главах книги Откровения семь церквей, которым предназначалось это послание, это были реальные церкви, которые образовались в результате миссионерской деятельности апостола Павла. И вот на территории, ну, современной Турции появились семь церквей. И через Иоанна Иисус, вот он как духовный врач, он дает диагноз духовного состояния каждой церкви, он оценивает ее, чтобы, что хорошее было, что плохое, и что нужно исправить каждой церкви. И мне кажется, что это, ну, такой момент, когда сегодня мы с вами имеем Слово Божье. А это значит, что исходя из Слова Божия, мы тоже можем дать примерно такую же оценку, чтобы нам понять, вот нам как церкви, куда нам нужно стремиться, какие у нас проблемы. И чтобы можно было дать такую духовную оценку состояния лично своему сердцу и своей веры, чтобы понять, что нужно исправить в своей жизни. И поэтому, вот, начиная с сегодняшнего воскресенья до Рождества, я буду называть по одному признаку, на который мне хотелось бы, чтобы каждый лично обратил внимание в своей жизни. Вот семь таких признаков будем. И поэтому у каждого будет возможность пройти такой медосмотр и лично подумать, что говорит Бог лично вашему сердцу, как вы думаете, что нужно исправить вам, на что обратить внимание. И вот первый признак, с чего мне хотелось бы начать, который я считаю важным, ключевым, это здоровое духовное питание. Здоровое духовное питание. Посмотрите на первый текст, который я хотел бы привести. Точно так же, как для развития физического, человеку нужно хорошее питание. Оно дает человеку крепость, рост, и вы знаете, что вредная пища, она разрушает организм человека. И точно так же для духовного здоровья церкви ей нужно здравое духовное питание. И точно так в личной жизни верующего человека. Если вы хотите, чтобы ваша духовная жизнь, вы ее поддерживали в хорошем состоянии, вам нужно постоянное здоровое духовное питание. И мы видим в книге Деяний, 2 глава, 42 стих, говорит о том, что когда образовалась первая церковь в Иерусалиме, вот это было начало образования церкви, самое первое, что сообщается об этой церкви, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Это самое первое, что мы узнаем. Эта церковь имела здоровое духовное питание, это учение апостолов, это Евангелие, это евангельские истины. Апостолы учили всему тому, что они узнали от Иисуса Христа, и мы видим, что они пребывали в этом учении постоянно. Об этом говорит слово «пребывали». Не от случая к случаю, они постоянно, регулярно питались евангельским учением. И точно так же, как рожденному младенцу надо молоко, чтобы он постоянно питался и рос. И точно так же новорожденная церковь, которая только появилась, она сразу же стала питаться здоровым духовным питанием. И это ключевой элемент, потому что дальше в книге Деяний мы видим, какие удивительные перемены происходили в жизни верующих людей. Мы видим на их любовь друг к другу, на их заботу друг о друге, на том, как они твердо держались истины, веры. Но это начиналось с того, что они прежде всего были укоренены в истине, были укоренены в слове, и это слово производило такие перемены в их жизни. И больших трудов апостолу Павлу стоило не только основать церкви, не только распространить Евангелие, но, вы знаете, невероятных трудов апостолу Павлу стоило, чтобы те церкви, которые образовались, могли сохранить в чистоте евангельские учения и не уклонились от истины. И, вы знаете, такая угроза, ну, существовала почти в каждой церкви. Если вы откроете послание к Галатам, они были на грани того, чтобы снова вернуться к законничеству. И Павел писал, ну вы шли так хорошо. То есть это говорит о том, что такое хорошее начало. Я заложил верное основание, евангельское учение. Почему вы снова возвращаетесь к законничеству? Такая опасность угрожала церкви в Риме. И Павел писал, остерегайтесь людей, производящих разделение, вопреки учению, которому вы были научены. Туда пришли лжеучителя, которые пытались уклонить церковь. В послании к Коринфянам, которое мы изучали, апостол Павел говорит, «Я боюсь, чтобы как змей хитростью, который склонил первых людей, точно так же вы не уклонились от простоты в Иисусе Христе». Удивительно. Мужественный апостол, который, кажется, ничего не боится в жизни, кое-чего боялся. Он боялся, чтобы церковь сохранила это евангельское учение, не уклонилась от истины. И такая опасность угрожала фактически каждой церкви. И потому что, как правило, человек уклоняется от Евангелия не сразу, медленно. Это сначала, может быть, Евангелие упоминается в проповедях, но оно уже не в центре жизни. Потом о нем начинают забывать, потом оно искажается, потом оно подменяется, и потом оно вовсе отвергается. Так всегда происходил процесс медленно-постепенно, если мы посмотрим, например, на Европу и то, что происходит в христианских церквях в Европе. Но это не сразу так произошло. Это всегда процесс медленный-постепенный. И вот поэтому, когда Павел писал наставление своему духовному сыну, молодому пастору Тимофею, и уже он писал уже в старости, понимая, что, возможно, скоро будет суд, и он умрет мученической смертью за веру. И вот он писал и думал, что главное нужно написать, что передать. И одно из наставлений, которое он давал Тимофею, посмотрите. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и с любовью во Христе Иисусе». И следующий стих, 14, если вы посмотрите, он говорит такое слово «храни». «Храни его, как верный залог». Очень сложно сохранить в чистоте, и Тимофей, как пастырь, должен был позаботиться в первую очередь о том, чтобы в церкви было здравое библейское учение, потому что это ключевой элемент, от которого будет зависеть духовное здоровье всей церкви. И вы знаете, у нас в Библии есть очень хороший пример, можно так сказать, урок из истории. Вот эти 7 посланий в книге Откровения, послания 7 церквям. Когда Иоанн писал эти послания 7 церквям, прошло уже примерно 30-40 лет с момента их образования. Где-то 30-40 лет назад апостол Павел в результате миссионерской деятельности образовались эти церкви, и вот уже никого из апостолов живых нету. Остался в живых только один Иоанн. И в этих церквях происходят перемены. И урок в том, что перемены происходят не в лучшую сторону. За 30-40 лет в каждой из этой церкви произошли перемены, и эти перемены произошли не в лучшую сторону. Ну, и давайте мы посмотрим, извлечем на этот урок, например, первой церкви в книге Откровения Иисус Христос говорит такие слова. 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». И в этой церкви было очень много хорошего, он перечисляет, но Иисус увидел что-то такое, что, чего церковь не видела на тот момент, что они стали за 30-40 лет любить Иисуса Христа намного меньше, чем это было в самом начале. И в этом он увидел очень важную, ключевую проблему этой церкви. И это, знаете, как иногда, ну вот, например, когда была авария на Чернобыльской АЭС. После аварии многих людей с вот этой зоной стали переселять. И вы знаете, что многие люди не хотели уезжать. Причина, они говорили, так, а что произошло? Так все ж нормально. Ничего ж как бы не происходит, как бы никаких признаков нету, что что-то плохое. И невозможно было сразу увидеть последствия, например, радиации. И точно так же, например, иногда люди не видят своего духовного состояния. И Христос указал им на это. Потеря любви к Богу – это очень ключевой элемент нашей духовной жизни, потому что, по сути, с этого момента и начинается охлаждение, и начинается отступление от Бога. Можно, знаете, читать Библию, но уже не видеть в ней Иисуса Христа. Можно молиться по привычке, но молитва не приближает вас к Иисусу Христу. Можно даже быть как бы активно вовлеченным в какое-то служение, но уже вас мотивирует не любовь к Богу, как это было раньше, а что-то другое. И вот Иисус увидел эту проблему. И можно сказать, что это проблема ключевая. Человек, который теряет интерес к изучению слова, причина того, что он охладел любви к Богу. Причина, по которой, может быть, молодая девушка принимает решение и выходит замуж за неверующего человека, это охлаждение к любви к Богу. Это начало. И именно любовь к Богу дает нам силу противостоять греху. Потому что, поверьте, как только человек перестает любить Бога, он снова начнет любить грех. Это закономерный процесс. И интересно, что вот эти послания, они построены вот таким образом, что вот у каждой следующей церкви проблема была как бы еще хуже и еще хуже. Как бы вот такое прогрессирующее отступление. И в этом отношении, почему я начал со здравого духовного питания, потому что это тоже ключевой элемент нашей жизни. Если нету здорового духовного питания в течение всей жизни, постоянно, то эта проблема приведет постепенно к другим усугубляющим проблемам, точно так, как построены вот эти вот послания семи церквям. Вот посмотрите, например, в следующей церкви Иисус написал такие слова с 14 стиха. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и жертвенное, и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». Вот у второй церкви была проблема – терпимое отношение к греху. Мы сегодня точно не знаем вот стопроцентной уверенностью, что собой представляли учения Николаитов. Но однозначно мы знаем, что это было какое-то лжеучение, какая-то ересь, и церковь как бы терпимо относилась к этому. И понятно, когда люди охладевают любви к Богу, я бы сказал так, когда люди перестают духовно питаться здравым учением, когда они не знают истины, когда они не укоренены в слове, они терпимо будут относиться к греху. Ну, потому что как бы все размыто, они даже до конца не знают, что есть грех, что не является грехом. И это была такая вторая проблема, которую Христос нашел в церкви. А в третьей церкви это как следствие. Вот смотрите, охлаждение любви к Богу, как следствие – терпимое отношение к греху. И как следствие, следующая проблема, знаете, какая была? В церкви вообще было очень много лжеучений, и никто на это вообще внимания не обращал. Вот смотрите, что третьей церкви Христос сказал, 20 стих. «Но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называемой себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать есть идоложертвенное». Изавель. Понятно, что Иисус называет, или Иоанн называет какую-то женщину в церкви Изавель. И это как бы в Ветхом Завете была такая царица Изавель, она была женой одного из нечестивых царей, она была сама по себе очень злой, очень влиятельной женщиной. Если вы откроете Ветхий Завет и посмотрите, сколько бед она принесла Божьему народу. Она очень сильно повлияла на разрушение веры всего народа. И похоже, что просто Иисус сравнивает, что действия этой женщины в церкви были похожи на действия и методы Изавели. Она разрушала церковь и разрушала тем, что она несла какое-то лжеучение. Опять же, мы точно не знаем, в чем суть этого лжеучения. Мы только знаем, что гностицизм, там одна была из главных проблем, с которой боролись в первом и во втором веке. Но однозначно, что эта женщина несла это лжеучение, и церковь спокойно к этому относилась. Смотрите, и так происходит всегда, когда люди не знают истину, когда люди не научены истине. При том, что апостол Петр, когда говорит о различных лжеучениях, он их называет пагубные. То он говорит, будут люди, которые введут пагубные ереси. Слово «пагубное» – разрушающее. Любое лжеучение разрушает веру. Вот точно так, кстати, есть в этом аналогия, точно так же, как вредная пища разрушает организм человека, но это происходит не сразу, постепенно. Ну вот возьмите, например, человек пошел в Макдональдс, да, купил там этих гамбургеров, кока-колы, поел и думает, ну что тут вредно, все ж нормально. Вот я же себя хорошо чувствую, даже наоборот, после кока-колы как-то бодрее, все хорошо, ничего не болит, что тут вредного? Но если он постоянно будет питаться вот только этой пищей, поверьте, рано или поздно проблема она появится. И вы знаете, вот опасность ереси и лжеучений точно такая. Они как бы не сразу, вот очевидно, не сразу разрушают веру, но однозначно придет время, есть лжеучения более опасные, есть менее опасные, но они пагубны для веры. И поэтому к этому нужно относиться серьезно. Вы знаете, если вредная пища разрушает физическое состояние человека, то мы имеем вообще вопрос с нашей верой. Мы имеем, а вера имеет отношение с вечной жизнью. Это очень все серьезно, потому что если человек будет питаться такими духовными гамбургерами, да, или вообще в его жизни будет отсутствовать регулярное здравое учение, то, по сути, такой человек рано или поздно потерпит кораблекрушение в своей вере. И, ну, я, посмотрите вот на стих послания к Ефесянам, что происходит, или когда человек не знает слова. До этого апостол Павел говорит, что Бог дает церкви пастырей, учителей. Для чего? Для того, чтобы вот они учили истине. И с какой целью? И он говорит, а вот с этой целью. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и влюкающими всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Вот такое сравнение с младенцами, который, он не твердый, да? Если он выйдет на улицу и сильный ветер, то если для нас это нормально устоять на ногах, он может упасть. И точно так, как родители знают, что маленькие дети могут, знаете, все в рот брать, потому что они не разбираются, и нужно постоянно быть на страже. И точно так вот духовный младенец, он ничего не понимает. Вот. Он может питаться всем тем, что есть, и не может не различать, что верно или нет. И поэтому пастыря и учителя учат здравому библейскому учению, чтобы через него возрасти во спасение, чтобы научиться библейской истине. Я такой пример вам приведу. Я веду переписку с одним братом, ну, не с нашей церкви, Но он верующий, я как бы знаю, как бы он там охладел, перестал в церковь ходить, и мы по электронной почте иногда переписываемся, и я ему пишу письмо, говорю, ну, как там твое духовное состояние, что ты сейчас считаешь, может, какую-то литературу христианскую, ну, чтобы хотя бы понять, что происходит. Он мне говорит, да, ты знаешь, читаю сейчас одну такую книгу, мне в церкви ее дали, я просто зачитываюсь этой книгой. Ну, он мне сказал название этой книги, ну, понятно, что... В любой книге мы должны подходить и как бы понимать, что что-то есть хорошее, что-то плохое. Но название той книги, которую мне сказал, эта книга, она абсолютно еретическая. Абсолютно еретическая. Почему? Там автор противоречит или подвергает сомнению всем основным фундаментальным доктринам Библии. Например, учение об авторитете Писания. Он говорит, что... Писание не единственный авторитет в нашей жизни. Он также подвергает сомнению единственный путь спасения через Иисуса Христа. Он говорит в этой книге, что Иисус Христос – это наилучший путь к Богу. Но слово «наилучший» подразумевает не единственный, ну, что есть и другие пути, но Иисус – это лучший путь к Богу. В этой книге автор, ну, этому персонажу является... Вся Святая Троица, притом является, знаете, как бы как разные люди. Например, Бог Отец является как человек темнокожий, Бог Сын, там, как работяга с Востока, и Дух Святой, как женщина, там где-то с Азии. И вот это совершенно искажение учения Троицы. И этот человек мне пишет: я читаю эту книгу, я зачитываюсь этой книгой. И я, как пастырь церкви, ему пишу: ты знаешь, это, говорю, это вообще книга еретическая, которая просто разрушит твою веру. И на это он мне пишет: я ничего такого в ней не нашел еретического. Вы все преувеличиваете. И вы знаете, это хороший пример. Пример того, как, знаете, как человек во тьме, он ничего не может увидеть. Ну, вот что вы можете увидеть во тьме? Ничего. Евангелие – это свет. Если человек уклонился от здравого библейского учения, он находится во тьме. Скажите, что в этой тьме он сможет увидеть? Конечно же, ничего. Поэтому человек так и говорит: я ничего плохого в этой книге не нашел. И без Евангелия никогда не найдет. Без здравого библейского учения человек будет пребывать во тьме и ничего не увидит. И это такой пример, как это влияет на жизнь. И если посмотреть дальше, вот как Иисус дает духовную оценку всем этим церквям, и понимаете, как бы у каждой церкви следующей состояние хуже и хуже. Вот, например, в следующей церкви он говорит так: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Смотрите, это можно сказать так. Какая-то внешняя религиозность, какие-то внешние формальные действия, да, но самой жизни уже нету. То есть человек еще, ну, может быть, сам себя считает или говорит о своей вере. Ты носишь имя, он еще носит имя, он еще называет себя христианином, но веры настоящей там уже нет. И это печальное состояние, потому что в истории, ну, тысячи людей считали себя христианами, когда на самом деле они ими не являлись. И не так давно, если помните, я приводил пример, когда мы летом возвращались с конференции, с Литвы, и женщину одну подвозили, которая первое, что сказала: «Я христианка». Но когда мы с ней поговорили, притом она уже была в преклонном возрасте, она за свою жизнь ни разу не открыла Библию, ни разу. Хотя сказала, что Библия у нее есть, но она ее никогда не открывала. И это такой пример, когда человек, как мы говорим, носит имя. Вот я христианка, я верующая. Но если вот вы посмотрите, веры-то живой там нет. Человек может рассуждать на какие-то духовные темы, он может еще время от времени совершать какие-то обряды. Человек может говорить, что главное, чтобы Бог был в сердце, чтобы Бог был в душе. Но у него-то там Бога этого нету. Ни в сердце, ни в душе. И это уже печальное состояние, печальное тем, потому что вот на этой стадии человек уже сам не способен дать себе адекватную оценку. Понимаете? Это все равно как вот приходит к врачу, и врач ставит диагноз и говорит, вот у вас проблема вот с почками или с этим, а человек, да ну бросьте, что вы говорите, какими почками? Все нормально у меня. И поэтому последняя вот церковь, она была в самом печальном состоянии. Это состояние духовного ослепления. Посмотрите, Иисус говорит ей такие слова. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужду, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». Посмотрите, вот это состояние можно было бы назвать как такое безразличное отношение к Богу. Ни холоден, ни горяч, безразличное. При том, что есть некоторая самоуверенность, есть некоторое высокомерие, самодовольство и невозможность реально оценить свое духовное состояние. И это самая печальная картина. И это такой урок из истории. То есть я это приводил пример, как урок из истории. 7 церквей, которые образовались в результате миссионерской деятельности, прошло 40 лет, и в каждой церкви наблюдаются перемены, и не к лучшему. Именно поэтому мне кажется, что время от времени, и в целом как церкви, вот нашей церкви Благовестия, и в целом отдельно каждому из нас, нужно проводить такое духовное исследование, чтобы понять, где я. Чтобы, где у меня проблема, что мне нужно изменить, что мне нужно исправить. И я бы сравнил вот Евангелие или действие Евангелия, знаете, как вот с кровеносной системой вот в жизни человека. Если говорить вообще вот о кровеносной системе, ну, я не знаю, тут, может быть, есть врачи, более специалисты, но в организме человека, ну, где-то, наверное, 6-8 килограмм крови. Вот если вот возьмите ваш вес, 6-8 килограмм отнимите, это только вот кровь, вот, которая в вашем организме. И вы знаете, что в течение 10 минут вот вся система кровообращения, она проходит по полный круг, вот через сердце. То есть вот когда закончится наше собрание, через ваше сердце пропустит примерно 100 килограмм крови. Ну, если говорить вот о том удивительном сотворении, когда мы в прошлый раз говорили, когда Давид восхищался именно тем, как Бог сотворил человека. Если бы вот этот процесс можно было увеличить во много раз, мы бы просто пришли в удивление. Это такая, знаете, была бы такая фабрика целая, где мы бы увидели, как все тут сложно и как все взаимодействует. Это только одна часть того, как Бог мудро устроил человека. И при том, что вот система кровообращения, она как бы показывает то, что ну вот в любом месте, где вы порежете палец, руку, на ноге, пойдет кровь. Ну, везде сосуды, везде кровь. И вы знаете, и точно так евангельское учение, Евангелие, настолько должно пропитать нашу жизнь, что коснитесь любой сферы жизни, и мы должны задать себе вопрос. Как Евангелие помогает, например, когда у меня есть какие-то ссоры и конфликты в семье? Как Евангелие меняет вас, и вы меняетесь? Как Евангелие научило вас прощать? Ну, потому что именно Евангелие должно научить нас прощать. Как поменялось ваше отношение к материальным ценностям под влиянием Евангелия? Как молодые люди, вы, например, планируете, те, кто еще планирует создавать семьи, какой выбор вы собираетесь сделать и как Евангелие повлияло на ваш выбор? Как Евангелие помогает вам проходить трудности? И что бы я сейчас ни назвал, вот в этом суть жизни христианина. Евангелие должно пропитать его разум, его сердце, и жизнь должна измениться именно под воздействием Евангелия. И поэтому сегодня это очень важный вопрос. Остается ли Евангелие в центре вашей жизни? Знаете, есть одна такая, ну, картинка такая интересная, здание церкви. Вот у нас написано здесь, да, мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. А такая надпись на одном здании была снаружи. Вот снаружи вот такая надпись была. И вился виноград, такой плющ, ну, такой дикий виноград. И виноград стал виться, и, вы знаете, закрыл вот несколько слов. И видно было, что написано так: «Мы проповедуем Христа распятого». А воскресшего и вновь грядущего уже было не видно. Потом прошло какое-то время, и, знаете, плющ дальше закрыл. И когда вы смотрите на здание церкви, там видно так: «Мы проповедуем». Что проповедуем? Кого проповедуем? Это может быть такая, ну, интересная, такая символическая, ну, такая интересный момент, да? Но постепенно можно уклоняться от учения Евангелия и потом прийти к тому, что мы проповедуем. Да, в церкви что-то проповедуют. Что проповедуют? Кого проповедуют? И поэтому, когда Павел дает наставление, прежде всего, например, руководителям, Тимофею, он, посмотрите, говорит такие слова: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». И, во-первых, это наставление ко всем руководителям, да, ко всем, к пастырю церкви, к братьям, братскому совету, ко всем проповедникам. Для того, чтобы выходить за кафедру и учить других людей, нужно самому постоянно питаться, постоянно пребывать в евангельском учении, насыщать свое слово. Павел говорит Тимофею: пребывай в этом постоянно, потому что когда вы наполнены словом, тогда у вас есть желание передать это слово. Когда вы знаете истину, тогда вы сможете научить других истине. Это ответственность каждого молиться о том, чтобы мы не уклонились от евангельского учения. И второе, это такой признак или симптом посмотреть на свою личную жизнь. Посмотрите, как в другом месте говорит Иоанн, как это зависит, вот, наша жизнь. Да? Можно? 1 Иоанна 2,14. Может быть, такой ключевой стих, как у нас, знаете, иногда учат некоторые стихи наизусть. И я хотел бы, чтобы вот по этой теме нашей, вот даже это слово, ну, этот стих мы запомнили, выделили, ну, выучили наизусть, был бы он в памяти. Посмотрите, как очень ясно Иоанн сказал: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». И это говорит о духовном состоянии жизни человека. От чего зависит его духовная крепость? Очень ясно написано. Слово Божье пребывает в вас. И опять же, это слово «пребывает» – это говорит о том, что человек постоянно питается этим словом. Он постоянно размышляет, он постоянно им живет. И именно поэтому это слово формирует его ценности. Если человек не пребывает в слове, поверьте, мир имеет огромное влияние и на жизнь верующего человека. Тогда не слово сформирует ваши ценности, мир сформирует ваши ценности. И вы будете жить под влиянием этого мира. Но если слово пребывает в вас, оно вначале сформирует ваше мировоззрение, ваши ценности, ваш характер. И, конечно же, у вас будет сила противостоять всем искушениям дьявола. И поэтому это ключевой элемент, от которого зависит наше духовное состояние. И хотел бы сегодня, ну, чтобы каждый для себя, ну, задать такие вопросы. Проверьте себя. Как регулярно лично вы питаетесь духовно? Есть ли у вас личное время, которое вы посвящаете изучению Божьего Слова? Есть ли такое время? Посещаете ли вы регулярно собрания? То место, где проповедуется Божье Слово, или ищете ли вы те места, ну, например, как изучение Библии в малой группе, да, там, где тоже люди вместе изучают Божье Слово. Какие книги вы духовные читаете? Каких проповедников вы слушаете в интернете? И знаете, иногда вот есть такая группа в Вайбере, иногда туда сбрасывают каких-то там проповедников, которые кто-то вот послушал, и вот они сбрасывают, чтобы и другие послушали. И вы знаете, я иногда как бы просматриваю, я хочу сказать, что некоторые верующие неразборчивы в своей духовной пище. Это однозначно. Поэтому, когда вы что-то послушали, что-то прочитали, и вы хотите дать совет какому-то другому человеку, вы действительно лишний раз подумайте, какая польза будет от этого. И вы знаете, очень многие люди, они беспечно относились к своему вот физическому здоровью. И знаете, как говорят, ели все, что переваривает желудок. Пока, может быть, не пришли к такому моменту, когда врач им сказал, послушайте, или вы меняете образ жизни, или вы меняете питание, или скорая смерть. Но духовное здоровье намного важнее, потому что если пища разрушает тело, то духовные ереси и духовные гамбургеры, они разрушают веру. Это связано с верой, это связано с вечной жизнью, это может быть связано с кораблекрушением в вере. И поэтому сегодня ну, каждому нужно проверить себя, задуматься, задать себе вопросы и спросить себя, что я конкретно собираюсь поменять в своей жизни после сегодняшней проповеди. Вы пойдете домой. Мы сегодня посмотрели на первый признак, на первый симптом, на который мне хотелось, чтобы вы каждый обратили внимание. Почему? Библия говорит так, болеет один – болеет все тело. От вашего духовного здоровья зависит духовное здоровье всей Церкви Благовестия. И давайте запомним этот стих, который будет ключевым, который будет напоминать нам эту истину. Вы сильны, потому что Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Аминь. Давайте помолимся.